Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Поздравляю всех нас с наступившим Рождеством Христовым. И поскольку сейчас святки, особое время, вот до отдания праздника Рождества Христова, совершенно особое время, так же, как и пасхальное, когда несколько дней, как один день. У Бога нет времени и пространства, когда вечность в наше земное измерение прорывается, выглядит это вот так, как праздник святок. Что бы ни происходило вокруг, эту радость Рождества Христова никакие события отменить не могут. Никакие. И очень важно, конечно же, и нам самим эту радость Рождества Христова внутри себя сохранять и приумножать. А приумножается она делением. Ну, то есть вот мы делимся радостью, и она умножается. Парадоксальный принцип, но очень простой. Один из способов, наверное, умножения внутри себя вот этой радости Рождества Христова – это классическая музыка, которая святкам посвящена. И именно по этой причине сегодня мы пригласили в эфир одного из наших постоянных собеседников, совершенно блестящую рассказчицу, специалиста по классической музыке, лауреата международных конкурсов, замечательную пианистку и человека, который на любовь к классике вдохновляет абсолютно каждого, кто ее слушает и читает. Юлия Казанцева. Юлечка, с Рождеством Христовым!
С Рождеством, с Рождеством!
Очень радостно, что мы сегодня с тобой говорим о святочных праздниках и традициях, и в том числе, как это все проецируется в нашу музыкальную культуру. И меня, конечно, удивило, как ты сказала, да, что ведь в русской классической музыке есть целый, можно сказать, отдельный жанр – святочная музыка. Что это такое? Расскажи, пожалуйста, в нескольких словах и о ком мы сегодня будем говорить.
С удовольствием. Может быть, я неправильно выразилась. Нельзя сказать, что это отдельный жанр в классической музыке, но вот мое жизненное кредо, что в классической музыке есть все. И на любое жизненное событие есть ответ в классической музыке. Вот когда мы празднуем Рождество, я ставлю Баха и рождественскую ораторию. Ну, на самом деле, не только Баха, там длинный плейлист рождественской музыки. Вот святки. Я сажусь и играю Чайковского пьесу под названием «Святки» из времен года. И вот эти маленькие традиции, они меня очень поддерживают вот на протяжении всей жизни, и я этими традициями с радостью делюсь. Потому что не обязательно садиться за фортепиано и играть «Святки». С тем же успехом, уверяю вас, можно просто их послушать, что мы будем делать, кстати, сейчас в эфире. Но, как всегда, я люблю не только играть или рассказывать, я же люблю рассказывать. Да, вот можно слушать, а можно еще перед тем, как мы слушаем, что-то рассказать, чтобы музыка немножко ожила, да, чтобы это не просто было что-то красивое, очередное красивое произведение Петра Ильича Чайковского, а музыка – это еще и возможность познакомиться поближе с композитором, но для этого нужны именно какие-то факты. Когда она была написана, что там происходило. Поэтому я вот предлагаю начать с этого, что мы познакомимся с Петром Ильичем времен написания его цикла «Времена года».
Замечательная идея. Петр Ильич Чайковский, времен написания цикла «Времена года». Прошу прощения за невольную тавтологию. Насколько помню, «Времена года» рождались не так, чтобы по особому вдохновению, а вот скорее как у Николая Гумилева был подход к поэзии, что поэзия – это ремесло. Он даже создал свой собственный цех поэтов. Такая школа, фактически, Николая Гумилева. И если, к примеру, иные поэты сидели и ждали, пока их озарит вдохновение, Гумилев, вставая утром с постели, садился за письменный стол и принимался за работу. Есть вдохновение, нет вдохновения, нужно писать стихи. И, конечно, процент, ну, как бы это сказать, проходных произведений таким образом довольно высок, однако появляются время от времени и настоящие шедевры. Вот я была удивлена, когда узнала, что Петр Ильич Чайковский свой цикл «Времена года» писал тоже не столько по вдохновению, сколько, потому что было надо, условно говоря. Как это было? Напомни, пожалуйста.
Это было именно так, как ты сказала. Утром садился, начинал писать без всякого вдохновения, а потому что надо. И меня это так поддерживает, потому что вот лично у меня тоже иногда вдохновения не бывает, а нужно рассказывать, играть. И я вспоминаю действительно Петра Ильича и его завет нам, что вы начинаете работать, а если повезет, то вдохновение подтянется. Не все композиторы были как Петр Ильич. Чайковский, особенно в XIX веке, в эпоху романтизма, когда вдохновение воспевалось на каждом углу, можно сказать. А вот дисциплина, она не воспевалась на каждом углу. И вот Петр Ильич, несмотря на общественную моду на вдохновение, он решил по-другому. И ведь у него действительно столько музыки написано, вот просто посчитать, сколько дней он провел и часов за рабочим столом, не всегда у него получалось сочинять. Действительно, ну вот не идет иногда музыка. Он тогда редактировал и вот вымучивал, как сам говорил, из себя. И что удивительно, вот такие вымученные произведения, они только вдохновенны. Тот же «Щелкунчик», которого мы еще, конечно, сегодня вспомним, или вот «Времена года», это именно ведь был заказ. Это даже не его желание было, это он получил заказ от журнала «Новеллист». И Петру Ильичу тогда было 36 лет, 1876 год. То есть он получил заказ в 1875 году, и вот в течение года этот заказ выполнял. Раз в месяц нужно было отправлять пьесу. И Петр Ильич, несмотря на то, что уже взрослый человек, уже преподаватель Московской консерватории, но вот он был настолько не уверен в себе, в своих силах еще на тот момент, даже чувствовал себя где-то начинающим композитором. Он ведь поздно действительно начал серьезно заниматься музыкой, после 20. Для сравнения, Моцарт в 5 лет уже написал первое произведение, а вот Чайковский после 20 поступил только учиться в консерваторию. Поэтому он чувствовал неуверенность, и когда отправлял пьесы цикла уже издателю, отправлял ему записочки, что, наверное, длинно и скверно получилось. Вы мне, пожалуйста, скажите, если не нравится, я все переделаю, я все перепишу. И так вот и смешно, и грустно читать эти записочки, которые Петр Ильич отправляет издателю. И так хочется сказать: Петр Ильич, ну что вы такое говорите? Длинно и скверно говорите? Это вы про что? Про что вы сейчас написали? Про святки? Про пьесу, которая полна такого очарования, такого какого-то легкого вдохновения, что вот я не знаю, как словами. Стихами, конечно, можно передать как-то это настроение, волшебное, святочное настроение. А вот в музыке это все передается, конечно, гораздо лучше, чем в словах. Вот переносишься во времена Чайковского, когда вот это была традиция домашнего музицирования, такие картинки идиллические: камин горит, елка стоит, и вот на фортепианах барышни играют. Он ведь это писал не для концертной эстрады, не для профессиональных пианистов. Он писал цикл «Времена года» для простых людей, которые в свое удовольствие вечерком вот так вот сядут и что-то сыграют.
Юлечка, а ведь это правда было целым направлением такой усадебной жизни, усадебной культуры, когда люди собирались вокруг музыкального инструмента, в основном это было фортепиано или рояль, может быть, кто мог себе позволить пространственно, да, в гостиной разместить этот инструмент, и молодые люди действительно, и не только молодые, и играли музыкальные произведения, и пели, и... Ну, это то, что нам сейчас, наверное, довольно сложно даже визуализировать, как это было. Они могли друг другу какие-то, ну, литературные произведения читать, читать по парам, читать по ролям. Ну, то есть это был другой досуг. Мы сейчас в лучшем случае соберемся все вместе кино посмотреть.
Да.
А вот тогда, если собирались, то собирались у рояля. И, кстати говоря, если, к примеру, это было в деревнях, то на святках тоже ведь в деревнях какой-то... ну, прям, ну, ну, вспышка такая, да, и песенная культура деревенская, она такая крестьянская, она очень богатая и разнообразная. Традиция колядок, она до нас дошла, слава богу, что она до нас дошла. И, насколько понимаю, Чайковский ее тоже имел в виду, когда свои святки создавал.
Ну, там нету прямого цитирования. Там, скорее, вот святки, они же разные, да? И вот колядки – это один пласт, а вот он изображает именно пласт такой уютно-домашний. Абсолютно согласна, нам это сложно представить. То есть мы это представляем, конечно, но эта картинка такая вот, ну, что как они так жили? Вот как они так жили, что вечерами просто так, не потому что надо, а просто так музицировали в свое удовольствие. И это было очень распространено и среди барышень, и молодых людей, и взрослых, и детей, и не только среди самого высшего аристократического общества. Инструменты были довольно-таки доступны многим. И вот XIX век – это век домашнего музицирования, то, что мы, к сожалению, утратили.
Давай послушаем святки Петра Ильича Чайковского. Мне все-таки кажется, что треск лучины в крестьянской избе там тоже можно услышать. Хотя
можно,
я могу ошибаться, конечно.
Можно.
Но почему-то мне так кажется. Ну все, давай послушаем Чайковского. Он лучше нас расскажет сам за себя. Святки Чайковского на радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что этот час вместе с нами и с вами проводит удивительная рассказчица, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, историк музыки Юлия Казанцева. Кстати, автор телеграм-канала «Музыка для всех», где прямо сейчас уже можно найти плейлист со святочной музыкой, с рождественской музыкой для для рождественского настроения. Юлечка, спасибо тебе большое, что делишься своими открытиями, находками и своими размышлениями о том, как создавалась наша великая музыка, как жили наши композиторы. И вот эта, получается, 3D-картинка такая, она, конечно, дорогого стоит. Петр Ильич Чайковский со своими святками сейчас был у нас в эфире, и, правда, это очень атмосферная музыка. Однако ведь у Петра Ильича не только вот эта пьеса «Святки» посвящена, собственно, рождественскому периоду, у него много обращений к рождественской тематике. Я уж не говорю о «Щелкунчике», не знаю, поговорим мы сегодня о нем, нет?
Да надо поговорить, надо бы, да, потому что мандарин и «Щелкунчик» – это, ну, такой обязательный набор получается, как же без...
Ну, кстати, да, тут был перед Новым годом такой невероятный ажиотаж, связанный с билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Мне кажется, что для того, чтобы прочувствовать атмосферу этой удивительной музыки, можно ее в хорошем исполнении включить дома. Вот когда вся семья вместе и, не знаю, какой-нибудь тот же рождественский ужин или святочный ужин, или какая-то встреча, или просто когда немножечко взгрустнулось, можно включить, например, «Щелкунчика» и таким образом поднять себе уровень витаминов в крови.
Да, соглашусь.
Да?
Ага.
Ведь Чайковский не только в «Щелкунчике», не только в «Святках» к теме Рождества Христова обращается. У него есть еще атмосферная музыка.
Началось с того, что я просто полюбила создавать вот эти плейлисты на всякие случаи жизни. И, конечно, Рождество. Да, Рождество. Стала искать, у кого есть рождественская музыка. Вот именно из классической. Я очень узкий в этом смысле специалист. Вот по классике. И за много лет изысканий накопилось очень много всего интересного и даже неочевидного. Вот пользуясь случаем, потому что не все дойдут до телеграм-канала ко мне в гости, пользуясь случаем, хочу что порекомендовать. Потому что действительно я так с тобой согласна, с первых секунд звучания уровень витаминов повышается. А рождественская музыка, она разная. В разные эпохи, разные стили, разные жанры, разные композиторы. Но что объединяет? Это вот то самое непередаваемое рождественское настроение. А мы ведь люди так устроены, что мы можем понимать головой, что сейчас праздник, и мы сейчас должны радоваться. Но всякое ведь в жизни бывает. Или там у кого нога болит, и нам сложно сейчас радоваться. И поэтому, вот именно поэтому можно поставить рождественскую музыку, и она в нас внутривенно эту радость вливает. Она нас подключает к этому уровню эмоционального ликования. Поэтому это очень важно заранее запастись и составить такой рождественский плейлист. Я бы что туда включила? Как я говорила в начале, рождественская оратория Баха, там с первых тактов вот эти вот ликование прямо врывается в наш дом. А есть очень такой камерный, какой-то волшебный цикл французского композитора Пуленко, называется «Рождественские матеты». Невероятного очарования музыка. Есть забытый совершенно цикл, про который мы сегодня еще поговорим, забытого русского композитора прекрасного Ляпунова, он так называется «Святки», это я вам расскажу. Есть цикл Ференца Листа, которого мы знаем как виртуоза, там, венгерские рапсодии, этюды. А тут простой, наивный где-то, очаровательный цикл «Рождественская елка». Он написал этот цикл для маленькой своей внучки, и вот поэтому таким детским языком рассказывает прям историю. Там и волхвы, там и звезда, там и вальс домашний. То есть вот целый ряд образов рождественских праздников. Так что Ференц Лист – «Рождественская елка». Или Сен-Санс, например, тоже рождественская оратория невероятной красоты, шикарная музыка. Вот сколько я говорю, да, уже говорю, сколько всего хорошего рецептов таких рождественских наговорила. И сейчас хочу не самое очевидное сказать и даже поставить с вашего разрешения в эфир. Эта музыка, нельзя сказать, что она рождественская, но в моем сознании она настолько празднично-зимняя, вот она лично для меня передает какое-то ощущение восторга детского, причем такого снежно-зимнего, рождественского. Еще раз, это личное уже, это не то, что официально является святочной или рождественской музыкой, но вот пользуясь возможностью, хочу поделиться. Это первая симфония Чайковского. Ему было тогда всего 28 лет, когда она прозвучала первый раз. 1868 год. Симфония под названием... А это уже странно, что симфония и под названием. Обычно просто симфония до минор или там симфония номер 9. А тут симфония под названием «Зимние грезы». И первая часть, там тоже у нее есть название, «Грезы зимнюю дорогой». Но даже если бы не было этого названия, мы бы почувствовали то, что мы почувствовать не можем. У нас как-то генетическая память вдруг как-то всколыхается, или как это правильно сказать, и мы вспоминаем, что когда-то мы, наши предки, ездили на тройке с бубенчиками, и вот это санное скольжение, да, мы его ощущаем через музыку. Это такой восторг. По крайней мере, вот я так это ощущаю. Музыка – это ведь искусство такое. Кто-то одно чувствует, да, кто-то другое. Но первая симфония Чайковского, она абсолютно замечательная. Она, может быть, не самая известная из вообще мировых симфоний, но она такая уютная. И он сам говорил, что в первой части он как бы рисует свои детские воспоминания. Он родился в городе Воткинск за Уралом. И вот как он ехал на санях в детстве, еще и вот этот детский восторг, какое-то ощущение очень чистой радости, которой нам, конечно, не хватает, согласись.
Не хватает. И, знаешь, пусть бы больная нога была самой большой проблемой в нашей жизни, но согласна абсолютно, что вот эта вот заповедь апостола Павла «Всегда радуйтесь», она ведь не случайно в повелительном наклонении вот так вот сформулирована. «Всегда радуйтесь» – это определенные усилия тоже. И музыка нам в этом помогает. И Петр Ильич Чайковский, который в своей жизни через разные тоже испытания прошел, прямо скажем, человек, который вот эту детскую радость сумел сохранить и в музыке ее передать, и для нас тоже он фактически ею делится, за что ему, конечно, низкий поклон. И вот... Не знаю, что здесь в большей степени сказалось. Его детские воспоминания или уже опыт взрослого человека, который вот эту детскую радость в себе всеми силами удерживает и умножает. И тем самым и нам дает подсказку, а как же быть, когда в жизни всякое случается? Как быть, когда в жизни непросто? Наверное, обратиться к вот этому самому звону бубенчиков, который можно услышать, как ты говоришь, и в его первой симфонии.
Да, к звону бубенчиков, которых мы никогда, наверное, не слышали. Но вот каким-то образом и чувствуется еще связь поколений, да, связь времен. Как мы это можем почувствовать? Вот через музыку, мне кажется, самый верный способ. У нас есть литература, конечно, у нас есть живопись, но вот это дыхание времени, ритм времени – какое-то течение времени, это именно дает нам музыка.
Я, кстати, могу своей подсказкой поделиться, где можно услышать сегодня звон бубенчиков. Это Суздаль. Можно приехать в древний, по нашим меркам, по российским меркам, древний, совершенно очевидно, город Суздаль, который очень неплохо по сравнению со множеством других городов сохранился в своем таком, средневековом, наверное, не очень корректно, но вот в том виде, в котором он был в 17-м, в 18 веке, в 19 веке, где нет высотных вот этих вот застроек, и где катают на лошадях, а лошади ездят вот с этим самым бубенчиком.
Петр Ильич Чайковский, какая прелесть!
Да, в своей первой симфонии, я думаю, что примерно о той же атмосфере свидетельствует. Давай послушаем сейчас ее фрагмент, и я напомню, что вместе с нами этот светлый вечер проводит лауреат международных конкурсов, пианист, искусствовед, замечательная рассказчица, историк музыки Юлия Казанцева, а у нас в эфире снова Петр Ильич Чайковский, на сей раз фрагмент первой симфонии. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. Дорогие друзья, после небольшой паузы возвращаемся в эфир. И напомню, что вместе с нами и с вами сегодня искусствовед, историк музыки, пианист, лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева. Говорим сегодня, конечно же, о музыке святок, о чем же еще. И в первой части нашего разговора в основном Петр Ильич Чайковский звучал, и о нем мы говорили. А вот, Юль, ты прям заинтриговала, рассказывая о том, что есть еще музыка, может быть, не столь известная, менее очевидная, но вместе с тем имеющая прямое отношение к тому удивительному периоду, в котором мы сейчас находимся, к ликованию вот этого праздника Рождества Христова, который вообще все изменил в этом мире, все изменил. Приход в мир Спасителя изменил все законы нашей жизни.
Да.
Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И в музыке это тоже чувствуется, вот эта радость от прорыва вечности в наше временное измерение. И давай вот прям, чтобы не сильно интриговать, расскажи, пожалуйста, кто такой композитор Глазунов и его времена года? Что это за музыкальный феномен? Почему мы знаем о нем меньше, чем о тех же, ну, временах года Чайковского, например?
Конечно, конечно. Александр Константинович Глазунов, он за спинами великих своих коллег и Чайковского, с одной стороны, а с другой стороны, Рахманинова. То есть он, если смотреть по времени, между ними, он родился в 1865 году, как раз вот Чайковский, когда писал свою первую симфонию, Глазунов только родился. и дожил до 1936 года. То есть вот он на рубеже, да, двух столетий. Почему о нем мало говорят? Потому что мы так устроены, что мы не можем объять необъятное. А русской музыки так много, прекрасной русской музыки, что нам, ну, дай бог, послушать там все симфонии Чайковского, например. Сколько музыки у Рахманинова, у Свиридова, и мы все не успеваем. Поэтому я буду иногда появляться и говорить: а еще в эту сторону посмотрите, знаете, как экскурсовод, а теперь сюда, пожалуйста. И вот так иногда с туристических троп буду иногда немножко вас уводить в сторонку. Не потому что мы всего Чайковского послушали и изучили, а просто показать многообразие, что и есть еще Александр Константинович Глазунов. Его друзья называли, кстати, Самсон Константинович, потому что он такой богатырь, богатырь русской музыки. У него, на минуточку, 8 симфоний. 8 симфоний. И я вот готова поспорить, что мало кто все 8 симфоний послушал, или даже одну симфонию, это будет домашнее задание. Но в эфире у нас будут не симфонии, а именно его балет «Времена года». Это тоже тема отдельная, потому что «Времена года» в музыке – это ведь в первую очередь мы вспоминаем Вивальди и Чайковского, конечно, но дело в том, что Вивальди, например, был забыт на 200 лет. И Чайковский, когда писал «Времена года», вот которые мы слушали в начале, да, «Святки из времен года», Чайковский был уверен, что вот он так оригинален, вот такая оригинальная задумка «Времена года» в музыке. Правда, была еще оратория Гайдна, но вот для фортепиано такого, как думал Чайковский, не писали. А, например, еще есть цикл «Времена года» у Фанни Мендельсон. Это сестра Мендельсона. То есть тема гораздо глубже и интереснее, чем кажется на первый взгляд. И балет «Времена года». Александр Константинович считал, скорее всего, что он первый композитор, кто пишет балет на эту тему. А был еще французский композитор времен Людовика XIV, Люли, который тоже написал балет на эту тему «Времена года». И если мы говорим о русских балетах XIX века, то любой культурный человек, не раздумывая, назовет на едином дыхании 3 балета. Вот давай, называй.
Юлечка, ты обо мне слишком хорошо думаешь. И вообще я сейчас сижу и вспоминаю вот этот музыкальный анекдот, как девочка сдавала экзамены в музучилище, и ей достался билет с временами года. Сколько времен года вы знаете? Она сказала, что 5, и ей поставили какую-то не очень хорошую оценку. Она вышла, а там мама в коридоре за голову хватается и говорит: ну что? Она говорит: мама, ну у меня спросили про времена года, сколько их есть, я сказала 5, и мама такая: ну что ты, ну конечно же 6 времен года есть.
Десятникова забыла.
Да? Десятникова, или как раз Глазунова, или кого-то еще вот такого неочевидного она упустила из виду, и мама посчитала, что это непростительно.
Катастрофа,
Да, вот поэтому меня бесполезно спрашивать. Ты же знаешь, я человек, напрочь лишенный, к сожалению, музыкального образования.
Как ты
поэтому
ловко увильнула от ответа, а? Да, 3 балета. Ну, давай я тогда 3 балета. «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Вот такие 3 главные русские балета XIX века.
Я думала, ты у меня спрашиваешь про балеты «Времена года».
Нет, я не настолько коварна.
Про балеты Чайковского, ну понятно, ладно, хорошо.
Балеты Чайковского. Ну, это вот балет XIX века, 3 главных балета XIX века. И вот не думая, если отвечать, то, как правило, мы отвечаем «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». И мы не видим за этими балетами другие прекрасные сочинения. Вот, например, балет Глазунова «Времена года». И он написан ровно в 1900 году. Вот так вот красиво открывался 20 век. А что такое музыка Глазунова? Одним словом, это красота. Это красота, гармония. Это вот прямой наследник Чайковского. К сожалению, двадцатый век, век очень сложный, век больших катастроф, и не всегда находилось уже в 20 веке место вот этой красоте. И это понятно, это объяснимо. Но Глазунов – это, знаешь, когда знаешь, что красота вот-вот закончится, и особенно тогда щемящее такое чувство возникает, приятно щемящее, что вот заканчивается эпоха, уходит эта прекрасная эпоха длинных платьев, музицирований дома и вот всего того, что у нас есть, ассоциируется, да, с прекрасным XIX веком. И вот эта эпоха заканчивается. И она заканчивается под звуки балета Александра Константиновича Глазунова «Времена года». Я вас предупреждала, что это не прямое отношение к рождественской или к святочной музыке, но тут уже идут мои личные вкусовые пристрастия музыкальные. Это то, что у меня есть в плейлисте, потому что музыка пропитана, пронизана такой радостью, такой красотой, что вот я посчитала достойным этот балет быть помещенным в мой плейлист, который можно слушать на святочной неделе.
Ну, это очень интересно, потому что действительно, если на уровне ассоциации какой-то балет, связанный с рождественской тематикой, вспоминать, то в первую очередь в голове всплывет Щелкунчик.
Щелкунчик обязательно, обязательно. То есть это обязательно. Это каждый год. А иногда здорово что-то новое. Да, вот Щелкунчик и на десерт. Что-то новенькое, например, Глазунов.
Ну, вообще удивительно, конечно. В 900-м году уже многие художники чувствовали вот это, ну, начало распада гармонии.
Да, да.
И реагировали на это очень по-разному, очень по-разному. Это и в литературе, и в живописи, и наверняка и в музыке тоже чувствуется. Музыка 20 века – это музыка как раз написанная людьми, прошедшими через такое, что нам и не снилось зачастую. А Глазунов, получается, он, как сказать, он такой Иван Шмелёв.
Он рыцарь, он
вот
рыцарь, да.
Картинку пытается удержать, воссоздать, передать, чтобы сохранить память о вот той самой гармонии, о которой ты сказал. Это же потрясающе. И это на самом деле подвиг. То есть такой рыцарский подвиг, потому что что такое рыцарский подвиг в отношении красоты? Это сберечь ее.
Именно так. И причем он остался верен своим убеждениям. Особенно, чем дальше, тем сложнее было писать красивую музыку. В 20-е годы, то есть когда уже авангард бушевал, в 30-е годы, а он продолжал писать красиво. И вот есть такие горькие его слова, уже как раз в 30-е годы, что я чувствую, что ко мне относятся, как я какой-то старый пень. Ничего не понимаю, вот старый пень. А он понимал-то и побольше остальных, может быть. То есть, как ведь время показало, красота из классической музыки никуда не исчезла. И потом многие великие композиторы 20 века, они вернулись к классическим гармониям. Да, они попробовали разное, но и Прокофьев, и Шостакович, они же потом возвращались к этой самой красоте классических гармоний. Так что Глазунов – это фигура, на которую стоит обратить внимание. Если мы говорим о русской музыке, безусловно, стоит.
Глазунов, который из гармонии никуда не уходил.
Да, ни шагу.
Фрагмент из балета «Времена года»
Зима.
Глазунова.
Зима.
Зима. Зима на радио «Вера».
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. Напомню, что этот час вместе с нами проводит удивительная рассказчица, историк музыки, пианист, лауреат международных конкурсов, искусствовед Юлия Казанцева, автор телеграм-канала «Музыка для всех». То есть Юлю можно не только на радио Вера услышать и познакомиться с ее музыкальными исследованиями и размышлениями, но вот, пожалуйста, практически в ежедневном режиме можно в телеграм-канале «Музыка для всех» находить для себя источник вдохновения, потому что я не знаю другого такого человека, кто с такой любовью рассказывал бы о классической музыке доступным языком и делал бы такие открытия. Для нас, вот в частности, святочная музыка, то, что сейчас прозвучал фрагмент из балета «Времена года» Глазунова, я, понятно, неуч, в первый раз эту музыку слышу. Для меня это как открытие какой-то новой вселенной. Юлечка, спасибо огромное.
Я с радостью.
Я знаю, что... Да, напомню, у тебя в телеграм-канале прям целые плейлисты есть, то есть подборка музыкальных произведений для настроения, для вдохновения, для самых разных задач, и в том числе для святочного периода.
Именно так. Ждет всех подарок. Уже ждет.
В открытом доступе.
Да.
Святки в музыкальной традиции, конечно, тема обширная. И, наверное, это действительно ярко в русской музыке проявляется. Мы о Чайковском поговорили, о Глазунове поговорили. Ты упоминала еще композитора Липунова,
да, я
у которого тоже есть святки.
Сюрприз, сюрприз, потому что Сергей Липунов – композитор, которого тоже мало знают. И поэтому я немножко про него хочу рассказать. И действительно, в конце мы дадим произведение, которое так и называется «Святки». Это сюита Сергея Ляпунова. Ляпунов – композитор, как и Глазунов. То есть это младшее поколение могучей кучки, получается. Ляпунов родился в 1859 году. И тоже увидел 20 век. Он дожил до 1924 года. Из дворян, между прочим, дед его был астрономом. Меня почему-то это очень умилило, такая связь с астрономией и музыкой, два искусства в каком-то роде.
И, два космоса.
Да, два космоса, точно, точно. Ляпунов из старинного города Ярославля, потом учился в Нижнем Новгороде, а потом приехал в Московскую консерваторию и учился у Танеева. А Танеев – любимый ученик Чайковского и друг Чайковского. То есть это самая прямая преемственность. Вот Чайковский, Танеев, Ляпунов, какие все прекрасные имена. Потом Ляпунов познакомился еще и с Балакиревым, это уже композитор могучей кучки, с ним подружился и считал себя вот наследником идей кучкистов. То есть а это что за идеи? Это идеи, что музыка должна быть именно русской. То есть использование инородных мотивов и поиск именно своих русских интонаций в музыке. Что еще про Ляпунова хотела сказать? Он был долгое время помощником управляющего придворной певческой капеллой, а это ведь тоже замечательное учебное заведение, старейшее музыкальное, древнейшее музыкальное заведение в России, и там управляющим в свое время был Глинка и Балакирев, и Бортнянский, конечно. То есть такие имена. Нужно снимать шляпу перед такими именами. Стал потом еще Ляпунов профессором, конечно, Петроградской уже консерватории. И вот такой эпизод. Конец одной жизни и начало другой жизни. Революция, как вы понимаете. А потом, после революции, очень сложное время и для консерватории в том числе. А Ляпунов был человеком глубоко верующим и не скрывал этого. И вот в 1922 году был издан указ об изъятии церковных ценностей. А Ляпунов был тогда как староста церкви при консерватории. И вот когда пришел комиссар изымать ценности, Ляпунов просто отказался выдавать ему ключи от церкви. И, конечно, его арестовали его, забрали, его судили на печально известном деле петроградских церковников. Каким-то чудом Липунов остался жив. Его осудили только на 6 месяцев лишения свободы и потом отпустили. Конечно, это чудо. И вот в 23-м году он уехал в Париж и там стал руководителем небольшой музыкальной школы для эмигрантов. И, к сожалению, через год умер там же, в Париже. И что, к сожалению еще, что музыка его сейчас звучит редко по той же причине, что прекрасной русской музыки много, и мы не способны все, не успеваем просто все послушать. И поэтому я так благодарна, что сегодня у меня есть возможность помянуть, да, вспомнить этого прекрасного композитора и послушать вместе с вами его святки. У него много фортепианной музыки. У него есть и симфонии, и фортепианные концерты, и фортепианные циклы. То есть там много-много всего. Представьте себе, это лежит и никому не нужное. И вот мы сегодня это послушаем. Это же прекрасно.
Согласна. Однако, вот ты несколько раз уже «Могучую кучку» упомянула. Давай-ка мы восполним пробел, достанем из где-то там, из задворок, да, из дальних шкафов подсознания нужные файлы. «Могучая кучка» – это же ярчайшее музыкальное явление второй половины XIX века в русской культуре. Это композиторы, которые действительно сознательно развернулись к своей традиции, в чем-то даже, насколько только понимаю, спорили в этом смысле с Петром Ильичем Чайковским, и среди них есть удивительные имена.
Да.
И Мусоргский, и Бородин, и помянутый тобой уже Балакирев, и вот, пожалуйста, их наследник Липунов, получается, их наследник Глазунов, о которых мы сегодня говорим, либо, ну как, наследник, не наследник, но человек, который с ними дышит одним воздухом,
да,
скажем так. «Могучая кучка», вот в нескольких словах просто, что это такое, что самое главное важно знать, понимать про это музыкальное явление?
Но в моем сознании это такое чудо, которое произошло в истории русской музыки, потому что когда собрались молодые люди, 20-летние, вот как ты перечислила, Бородин, Мусоргский, Балакирев, Римский-Корсаков, кроме Балакирева никто музыкой серьезно не занимался. Бородин был химиком, Мусоргский – офицером, Римский-Корсаков – морским офицером. Они, как все культурные люди, умели, конечно, играть на фортепиано, но они не были композиторами. И вот на одном только энтузиазме, на одной только идее создать новую русскую музыку, написать, наконец, такую национальную оперу на русский сюжет, создать русскую симфонию, на одной только идее они действительно создали новую русскую музыку, без всяких умений и понимания, как это делать. То есть потом, конечно, они научились, но удивительно то, и это даже противоестественно где-то, что вот Римский-Корсаков пишет симфонию, даже не умея писать симфонию, а Мусоргский берется писать оперу «Борис Годунов», не умея вообще писать оперы. И это для меня доказательство силы духа человеческого, то есть, ну вот, когда есть желание, когда ты уверен в своей правоте, они именно были уверены в своей правоте, и вот это было ощущение дружеского плеча, они собирались несколько раз в неделю, обсуждали это все очень горячо, поддерживали друг друга, и в таком именно тесном содружестве «Могучая кучка» просуществовала почти 10 лет, а это очень много. Это единственный случай в истории такого долгого и такого плодотворного содружества композиторов, потому что композиторы, конечно, индивидуалисты. У каждого свое понимание, какой должна быть музыка. Это вот единственный случай в истории настолько долго, когда просто существовало содружество композиторов «Могучая кучка».
Как же важно, когда есть вот такая творческая среда.
Да.
И какая это катастрофа, вот оглядываясь, да, в то время, 1917 год, расколовший российскую жизнь и поделивший людей между собой, да, и вот эти вот баррикады, которые между людьми стали возникать. И так жаль, так бесконечно жаль, что выдающиеся люди в самых разных областях, и философы, и ученые, и писатели, и композиторы, музыканты вынуждены были покинуть родину. И мне кажется, что вот коль скоро Липунов так был привязан к своей земле, к своим корням, может быть, это стало одной из причин, почему он так рано умер. В 23-м году, ну сколько ему там лет-то было? Ну, в общем-то,
да нет, по нашим меркам молодой. Ну, как говорил Рахманинов, который уехал после революции, что он ведь очень мало написал, уехав, что сердце я свое оставил в России, а композитор без сердца писать не может. Так же и Глазунов. Он, хотя и прожил подольше, но он очень мало написал. Уже в эмиграции, хотя, казалось бы, здоровье позволяло, он мог бы, но вот что делать, когда сердце осталось, да, в России. Так что, конечно, это страшная трагедия и для музыки. Но вот когда изучаешь особенно биографии Глазунова, Липунова, вот людей, которых особенно вот болезненно 1917 год, да, вот перечеркнул их жизнь, особое вот это щемящее чувство, да, когда знаешь, что произойдет с ними. И вот эти святки, которые я хотела вам показать, их Липунов написал в 1910 году, когда еще не знал, да, как все это повернется, чем закончится. И это просто радость, святочная радость. И опять, когда знаешь историю каждого композитора, то иначе воспринимаешь музыку, согласись.
Согласна абсолютно. Давайте учиться радоваться.
Давайте.
У наших композиторов через ту музыку, которую они нам оставили, вопреки тем испытаниям, через которые они проходили. Святки, Липунов, фрагмент. Да, у нас фрагмент ведь прозвучит,
да,
сейчас.
Да, это большая сюита. Вы можете ее послушать целиком. Там несколько частей, они так и называются. «Рождественская ночь», «Шествие волхвов», «Колядки». И вот мы поставим прямо сначала. То есть это цикл под названием «Святки».
Как это прекрасно. Юлечка, спасибо огромное за этот разговор. Жалко, что время так стремительно бежит. Юлия Казанцева, искусствовед, историк музыки, лауреат международных конкурсов, пианист, была с нами сегодня в этот светлый вечер. И мы говорили о музыке святок, о традиции, ну, может быть, если и не совсем корректно так сформулировать традиции святочной музыки в русской культуре, но тем не менее, вот те удивительные музыкальные произведения, которые у нас сегодня звучат, а их еще больше, естественно, чем то, что сегодня можно услышать у нас в эфире, дорогого стоит. И напоминаю, что больше рождественской музыки, святочной, вот такой вдохновляющей, окрыляющей и напоминающей нам о самом главном, о том, что никакие катаклизмы не могут отменить, о Рождестве Христовом. В канале Юлии Казанцевой «Музыка для всех». Юль, спасибо огромное, что делишься с нами.
Спасибо, что позвали меня в гости. Я всегда с радостью.
Святки Липунова на радио «Вера» под занавес нашей программы.
Светлый вечер. На радио «Вера».